Господь, истины, которые мы сейчас пели, стихи, которые посвящены Тебе и Твоему величию, они ставят нас на место. Они говорят нам о том, кто есть Владыка, кто есть Господь, кто есть Царь. И это есть Ты, Господь. Прими наше поклонение, прими нашу хвалу, прими наши молитвы сегодня. Мы нуждаемся, Господь, Тебе сегодня с самого утра. Мы просим Тебя, Отец, проведи с нами время, наставь нас, укрепи нас, поддержи нас. Спасибо Тебе за Слово Твое, к которому мы можем прикоснуться. Спасибо за способность понимать Твое Слово, читать, разбирать слова, понимать понятие слов. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты пришел в этот мир и проповедовал, разъяснял, кто есть Бог, какое у Него сердце, какой у Него характер, какие у Него желания, стремления, планы, ожидания, мечты, какова Его любовь. Спасибо Тебе огромное, Господь, за то, что открылся нам, записал Слово Твое, донес его до наших дней чистым, непогрешимым. Спасибо огромное, Господь, за то, что заботишься о нас и питаешь нас. Благодарим за это Иисуса Христа, который сделал возможным такое общение с Тобой, мир с Тобой, жизнь с Тобой. Только благодаря Христу мы имеем новое сердце, новый разум. Душа наша, она, Господь, с Тобой. Мы ветви, которые на лозе, благодаря Иисусу Христу. Мы сегодня живем новой жизнью только благодаря Иисусу Христу. Умоляем Тебя за тех людей, которые в этом зале, которые не имеют мира с Тобой через Христа, даруй им этот мир. Умоляем Тебя, Господь. Мы знаем точно из Слова Твоего, что сегодняшний день Ты даешь для того, чтобы спасались тех, кто идет в ад. И мы проживаем вместе с этими людьми еще один день жизни, тоскуя за Тобой, любя Тебя, желая быть с Тобой. Но мы понимаем, что это все для того, чтобы кто-то спасся сегодня. Ты знаешь того, кто сегодня спасется на этой планете. Мы славим Тебя, Господь, за Твой удивительный план спасения для каждого и то, что Ты продолжаешь каждый день спасать людей. Славим Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я не смог петь песню первую нашего собрания. А я подумал, может быть, это из-за того, что я устал. Потом подумал, устал, а здесь ни при чем. Там величественные слова. Слова, которые говорят о Боге Отце, о Его положении в этом мире, о Его положении на этой земле. Когда ты становишься отцом, и у тебя появляются дети, ты начинаешь лучше понимать сердце отца. Пока у тебя детей нет лично твоих, есть племянники, племянницы, братья, сестры, хорошие родители, хороший отец, на тебя распространяется его отцовство. Тебе трудно понять в полноте отцовство. Это точно так же, как нам тяжело понять дедушек и бабушек, у которых появляются внуки, и мы такие, чего они так переживают? Как за своих детей, даже больше. Они говорят, вы не понимаете. Появятся внуки, вы нас поймете. Когда у вас появляются дети, вы начинаете лучше понимать сердце отца. У меня было время, когда у меня оживали целые библейские проповеди Иисуса Христа. Например, когда Иисус рассказал притчу о блудном сыне, я всегда ее, в принципе, воспринимал как притчу, которая рассказывает о том, как примириться с Богом, или как Бог прощает. Но чем больше я изучал эту притчу и эту историю, тем больше понимал, что эта притча не о том, как Бог прощает, не о том, как Бог примиряется, а о том, как Бог любит. Он ждет своего сына при всех мерзостях, которые он делает. Он только увидел его приближающимся к нему, бежит ему навстречу, обнимает его, целует его, принимает его. Это говорит о любви его, какое у него сердце. И пока у тебя не появляются твои дети, трудно понять сердце отца. И ты лучше начинаешь понимать другую проповедь Иисуса Христа, которая говорит о том, что кто из вас сыну своему, если он просит яйцо, еду, сыр, кто из вас даст ему змею, подсунет змею или подсунет скорпиона? Кто из вас, если сын просит хлеба, даст ему камень? Если вы, будучи злыми, испорченными, умеете добрые дела делать для детей своих, насколько больше Отец ваш Небесный? И ты это начинаешь понимать, когда становишься отцом, когда у тебя появляются дети. Ты начинаешь понимать, что ребенок просит чуть-чуть, а ты хочешь дать ему намного больше. Когда ребенок просит что-то неопределенное, но ты знаешь точно, что ему нужно и что ему будет полезно. И продумываешь, как ему помочь, как поучаствовать в его жизни. Ты начинаешь лучше понимать истину или лучше понимать, что пережил Отец или сердце Небесного Отца, когда у тебя появляются дети, когда ты читаешь Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, Он любит мир, Он видит, какая проблема у мира, Он видит нужду мира, и Он отдает Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он решает проблемы других людей за счет Своего Сына, за счет Своего Дитя. И ты начинаешь понимать, что Он переживал немного больше, чем ты понимал раньше, но несравненно больше, когда у тебя появляются дети. Братья церкви Алмаз, женитесь, рожайте детей. Если вы хотите расти духовно, если вы хотите лучше понимать Отца Небесного, вы мне скажете, особенно студенты ЦБШ, нам слова достаточно для того, чтобы понимать Отца Небесного. Аминь, братья, достаточно. Но отцовство – это дар Божий. И это усиливает понимание Писания. Это не ключ к пониманию Бога, это усиливает. Замысел Бога великолепен. Он придумал брак, Он придумал отцовство. Но не о семье, не об отцовстве сегодня речь. Давайте прочитаем 18 главу Матфея, на которой мы были в прошлое собрание, и сегодня продолжим изучение. Мы читаем 18 глава, ассоциируется обычно у людей с церковной дисциплиной, с исправительной заботой. 18 глава говорит об Отце Небесном, о Его отношении к Его детям. Это глава отцовства, Небесного Отца. Здесь открывается Его сердце. Иисус Христос проповедует и наставляет, как Бог, который имеет власть и который является Отцом каждого из нас. Он наставляет, как нужно относиться людям друг к другу, верующим людям. Я буду сегодня использовать термин неоднократно «истинный христианин». Под этим термином подразумевается не просто христианин, который принадлежит к религии или христианской нации или национальности, а истинный христианин – это тот, кто является дитя Божьим. Это тот, кто является усыновленным Богом Отцом через Иисуса Христа. И кто таковыми являются, знают, о ком идет речь. Хорошо, давайте прочитаем с первого стиха. Еще раз говорю, эта глава, она о Отце Небесном, о Его любви к детям, Его детям, и Его ожидания относительно Его детей. С первого стиха. «В то время ученики приступили к Иисусу, говоря: кто больше в Царстве Небесном?» Была определена соперничество, соревновательность. Они выясняли между собой отношения. Иисус очень терпеливо и с любовью в очередной раз отвечает им на их эгоистичный вопрос. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них, позвал ребенка, ставит между ними и сказал: «Истинно говорю вам, если вы не обратитесь, если вы не повернетесь и не будете как дети, как это дитя, или как все дети этого возраста, не войдете в Царство Небесное». И мы в прошлый раз разобрали, что значит и о чем идет речь. Иисус Христос в данном случае говорит о ребенке. Это прообраз, это пример, это, Это наглядное пособие для того, чтобы ученики поняли намного больше. Они должны были понять, что они не должны были стать детьми или там подражать этим детям в прямом смысле, а то, что у них должны были быть настроение ума, сердца, их состояние души такое же, как это было у дитя, которое они поставили. И тут мы разбирали в прошлый раз подробно. Кого не было, переслушайте проповедь, если она есть на сайте уже. Мы подробно разбирали это. Обратиться и не будет, как это дитя, не войдет в Царствие Небесное. Это условие. Вот условие войти в Царствие Небесное. Нужно стать как ребенок. И что это значит, мы уже разбирали. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одно из малых этих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами, быть вверженным в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца Моего вашего Небесного, чтобы погиб один из малых этих. Надеюсь, после нашего изучения вы лучше будете понимать сердце нашего Отца Небесного. Кто хорошо понимает эту сферу, разобрался однажды, изучил этот текст, и вы говорите, ну, в принципе, эта проповедь не для меня. Это жизненно важно нам сегодня напомнить, каков наш Отец, нашим сердцам, нашим душам. Я надеюсь, мы станем еще ближе к нашему Господу и склонимся к Нему всей душой, всем сердцем еще больше после того, как внимательно рассмотрим, как Он учит, как Отец наставляет и наставляет учеников, как обходиться с детьми Божьими, как обходиться с учениками Иисуса Христа, как обходиться с Его последователями. Мы сейчас разберем 4, 5, 6, 7 и 8 стих и 9. С 5 по 9 стих мы разберем. И мы, в принципе, тема основная такая, это опасность склонения дитя Бога или христианина к греху. Опасность склонения дитя Бога к греху. Если немного еще затронуть тему отцовства, и это связано уже непосредственно с текстом, который мы будем изучать сейчас. У меня 4 детей. У меня есть огромное желание, чтобы у всех моих детей все было хорошо. Я действительно об этом всегда думаю, постоянно помню. И я в определенном напряжении нахожусь, я в определенной готовности, я не расслабляюсь. Я, когда встаю ночью попить воды, я частенько захожу в комнату, делаю такую петлю и обхожу ряды моих детей. Там много кроватей в комнате, чтобы убедиться, все ли у них хорошо. И по поводу каждого у меня есть свое переживание. По поводу самой маленькой, которая чуть больше года, не загнулась ли у нее рука, не застряла ли у нее нога между перекладинами, не накрылась ли она одеялом, легко ли ей там дышать. По поводу той, которая возле окна, там немного с окна дует, и у меня всегда вопрос, укрыта ли она, не замерзла ли она, и так дальше. Я сейчас не буду подробности рассказывать. Я действительно постоянно нахожусь в таком состоянии. Я думаю о моих детях, и я им посвящен. Чего я желаю моим детям? Я желаю моим детям, чтобы у них был мир с Богом, чтобы они примирились с Богом. Я не успокоюсь, пока я не буду иметь уверенности, что они спасены от ада. Я желаю продолжения их духовного возрастания, я желаю им беспрерывного мира с Богом. Я хочу, чтобы они примирились с Богом и чтобы они этот мир хранили. Я желаю уподобления моим детям Иисусу Христу и Его характеру. Я надеюсь, я мечтаю, я желаю, чтобы они преображались, чтобы они были достойными звания христианина людьми. Я хочу, чтобы они были защищены от любого рода зла и плохого влияния, чтобы они не переживали боль, которую не предусмотрел для них Господь, которую Господь не делает своей рукой, чтобы это не приходило ни от лукавого, ни от мирской системы, ни от людей, которые в этом всем. Всякий раз, когда появляются люди, которые несут в себе угрозу моим детям, я пытаюсь защитить моих детей от таких людей. Каждый раз, когда на горизонте появляется воспитательница, мальчик в садике, дети во дворе, родственники, кто бы это ни был, которые несут в себе угрозу тому, о чем я говорю, я пытаюсь защитить их. Я желаю, чтобы окружение моих детей были благочестивые люди, любящие и боящиеся Бога. Я мечтаю, чтобы эти люди были посвящены не только своему личному возрастанию, а чтобы они были посвящены продуманному созиданию моих детей. Чтобы вы все, церковь, чтобы все мои другие люди, которые в моем окружении, чтобы они думали о моих детях. Точно так же, как я думаю о ваших детях. Как бы сделать так, чтобы их жизнь созидалась. Я очень хочу, чтобы моих детей окружали такие люди. Один человек из нашей церкви написал неофициальное завещание по поводу своих детей, по поводу своего ребенка. Это письмо от руки, оно было адресовано мне. И там было много пунктов, что сделать с его детьми, если он и его жена умрут. И там один из пунктов, он хочет, чтобы его дети до совершеннолетия были в церкви Алмаз. Это очень трогательно и все очень серьезно. Я мечтаю, чтобы эти люди были посвящены не только личному своему возрастанию, а и моим детям. Я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена людьми, которых я мог бы благодарить за заботу, поддержку моих детей, за то, что они хорошо повлияли на моих детей, чтобы они сделали, за то, что они сделали их сильнее. Это сердце отца. Это то, чему я учусь у моего небесного отца. И то, что мы сейчас разберем, это как раз и есть причина, почему у меня сформировались такие желания относительно моих детей. Я хочу, чтобы мои дети были окружены благочестивыми людьми. Не для того, чтобы они выросли в тепличных условиях, как многие это говорят. Нет. Не для того, чтобы они были защищены от боли. У них будет боль. Если вы им посвящены, вы будете говорить с ними о их грехах. Вы будете их ограничивать. Им будет тяжело. Они будут как молодые лошаки, как лошади, как рысаки необузданные. Будет много боли, будет дисциплина, будет много всего, что не принесет им какой-то радости такой плотской или такого удовлетворения. Если вы действительно им посвящены, как дети, как люди, посвященные их успеху, истинному успеху. Что будет со мной, как с отцом, если я увижу, как моим детям кто-то предлагает воровство, обман, алкоголь, наркотики, совершение преступления, запланированного, продуманного? Что будет со мной, как с отцом? Что я буду с ними делать? Как я буду на это все реагировать? Если я узнаю, что кто-то соблазнил мою дочь, мягко говоря, трогал ее, имел с ней сексуальные отношения, и вот она уже подросток или там девушка, и она беременна, и она не в браке, что я буду как отец делать? Как я буду на это реагировать? Если я узнаю, что кто-то влияет на моих детей, на их веру в Бога, если кто-то им говорит о том, а истину ли сказал Бог, а правду ли сказали тебе родители о Боге? Нет, не умрете, все будет нормально. Как я буду реагировать на этих людей? Можно только представить. Бог является совершенным образцом отцовства. Его всегда глубоко волнует, как обращаются с его детьми. Для Бога крайне важно, чтобы его дети были под опекой и защитой. Поэтому он обещает благословить тех, кто хорошо относится к его детям, и сурово предупреждает тех, кто причиняет детям Божьим вред. Бог следит за своими детьми и следит внимательно. И Он наградит тех, кто заботится о Его детях. И Он предупреждает тех, кто несет в своем лице угрозу детям Божьим. Давайте прочитаем 5 стих. «Кто принимает одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». 6. «А кто соблазнит одно из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Кто принимает одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Обдумайте это высказывание. Подумайте, кто это говорит. Можно ли эту фразу толковать неоднозначно, двусмысленно? О чем он говорит? Иисус Христос говорит, если кто-то примет одно из этих детей, кого? Дети Божьи. Мы уже это разобрали в прошлой проповеди. Тот Меня принимает. Как так может быть? Не является ли это какой-то образный язык? Какая-то такая аллегория или такая, может быть, поэтическая форма? Иисус действительно буквально подразумевает, что тот, кто принимает, наверное, сразу мне нужно объяснить, принимает, это слово означает, что я хочу намеренно, с готовностью брать что-то или кого-то себе. Намеренно, с готовностью. Это моя воля, это мое стремление. Принять кого-то, в данном случае дитя Божье. Я хочу принять его для того, чтобы сделать ему добро и сделать ему благо. Вот Иисус говорит, если кто-то принимает одного из христианина, тот Меня принимает. В 5 стихе Иисус продолжает закладывать фундамент для жизненно важного учения церкви о церкви, ученикам о учениках. О чем говорит Иисус в 5 стихе? Он говорит основополагающую истину. Он говорит истину, которая лежит в основе других истин. Вся 18 глава будет нами правильно понята, если мы правильно понимаем вот этот фундаментальный принцип, который Иисус закладывает. Основополагающая истина этого утверждения Иисуса Христа заключается в том, что невозможно отделить Христа от Его учеников, от Его детей. Это неразделимо. При том, что Иисус Христос остается собой, а мы остаемся собой, Иисус говорит о том, что у меня такое единство с ними, у меня такое слияние с ними, что я говорю, принимающий такого христианина принимает Меня. Следовательно, то, что затрагивает верующих, затрагивает Иисуса лично. Как мы уже ранее рассмотрели, Иисус использовал ребенка как прообраз детей Божьих. Это физическое дитя символизировало духовное дитя Божье, которое с верой смиренно принимает благую весть и становится верующим. Каждый новообращенный и не новообращенный. Каждый новообращенный – это дитя самого Бога. И каким бы простым, наивным, незрелым, слабым, занятым, каким-то несерьезным, каким-то с неправильными мотивами, с неправильными приоритетами, приходит только по воскресеньям, его нигде не видно, весь в работе, весь в бизнесе, какой-то такой вот некачественный христианин. Все они являются его детьми. И все мы должны относиться к ним как к драгоценным детям Божьим. Мы не имеем права оценивать детей, дисквалифицировать их, если Бог их квалифицирует как своих детей. Какими бы они ни были. Между Господом и всеми, кто благодаря пребывающему Святому Духу в них имеет в себе его жизнь, существует сплоченно единой семьей Божьей. И Бог нас так видит. Хотя мы можем по-разному относиться друг к другу. Христианство – это не религиозная система. Христианство – это искупленные люди, объединенные с Богом, составляющие одно целое с Ним через Его Сына Иисуса Христа. Христос для Его детей, для Его последователей, для истинных христиан – является главой, а они его телом. Он является лозой, а мы ветви, которые на нем растем и к нему прикреплены. Он ствол дерева, а мы ветки, большие и малые, которые на нем держатся. Он является женихом, а мы являемся его невестой. Вот что еще Бог говорит в Писании о своем восприятии или взгляде на истинных христиан. Вот что Иисус сказал однажды. «Слушающий вас, меня слушает. Отвергающий вас, отвергает меня. А отвергающий меня, отвергает Отца Небесного». Те люди, которые нас отвергают с нашей проповедью, с нашей любовью к Богу, те, которые говорят, вы сделали свой выбор в жизни, вы теперь христиане, вы теперь со своим Богом носитесь, вы теперь со своей церковью носитесь, мы вас отвергаем в той или иной форме. У них на самом деле проблемы не с нами, у них проблемы с Богом. И это намного серьезнее, чем проблемы с нами. Они-то думают, что самое серьезное, это то, что они перестали с нами разговаривать. И они теперь называют нас сектантами, фанатиками, не любящими там родственников своих и так дальше. У них проблемы не с нами. Это мелочи по сравнению с тем, какие у них проблемы с Господом. Вот что еще написано в Писании. В Деяниях, когда Савл гнал церковь, он хватал верующих людей, тащил их в тюрьмы. На кого у него не было ордеров, он шел, получал ордера, специальные службы. Говорил конкретные имена, кого он хочет схватить. Ему подделывали документы, находили лжеучителей. Он шел и брал этих служителей церкви, брал этих христиан, которые проповедовали Евангелие, которые, на его взгляд, проповедовали лжерелигию. Он был религиозным иудеем, и христиане были лжеучителями для него. Он боролся за правду. Они проповедовали ложные учения. Они были сектантами. Они проповедовали иного Бога. Он ревностно хотел защитить нацию, защитить народ, защитить иудаизм, защитить религию, единственную истинную, правильную во всем мире. Хватал людей, уничтожал людей, убивал людей на его глазах, сам лично отслеживал, как убивали Стефана. Иисус Христос встречает его на дороге, ослепляет его. Он падает с лошади, он в ужасе. Он обращается к нему и говорит: «Савл, зачем ты гонишь меня?» Говорит: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус. Зачем ты меня преследуешь? Зачем ты меня уничтожаешь? Зачем ты меня гонишь? Когда? Где? Как я мог бы посметь тебя гнать?» Что подразумевалось? Он преследовал его возлюбленных. Он уничтожал его детей. Он все это делал против его детей, его избранных, его семьи. Иисус Христос отождествляет себя с этими людьми. На этом мы должны были бы сейчас закончить проповедь, попросить группу прославления петь 10 песен и поклоняться Богу просто за ту истину, которую мы сейчас уже должны осознавать. То, что мы его... И он так сильно с нами соединил себя, что когда обижают кого-то из христиан, он говорит: вы меня обижаете. Если вы не слушаетесь детей Божьих, вот тем людям, которым мы проповедуем, вы не их слушаетесь, вы меня не слушаетесь. Какая честь, какая замечательная истина, какая большая радость осознавать, что мы его часть, и мы его дети. И он к нам серьезно относится, и он наш отец. Был еще один трудный момент, когда Бог описывает последствия того, что мы так едины со Христом. Коринфянам 6 глава, 1 Коринфянам 6 глава, там есть такие слова: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?» Кто открывает это? 1 Коринфянам 6 глава, 15 стих. «Разве вы не знаете, что тела ваши, жизни ваши?» Тут даже о телах говорится. Суть, по сути, это часть Христова. Это часть его тела. Это члены Христовы. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудниц? Да не будет так. В своем первом послании церкви в Коринфе Павел на отрицательном примере подтвердил единство между Христом и каждым верующим, когда серьезно обличил их за нравственную распущенность, за связь с блудницами, с проститутками. Мужчины ходили к проституткам. Новообращенные. христиане, последователи Христа. Это была их незрелость. Это были последствия того, что они жили в этом развращенном городе. Они еще были в той системе. Они подобно нашим мужчинам, которые не могут бросить пить, которые не могут бросить порнографию, многие не могут бросить курить, когда становятся христианами. Очень много последствий, очень много еще тянется. Свободу во Христе мы получаем, но у нас есть процесс освобождения, у нас есть процесс освящения, и у многих он происходит не так гладко. И вот Павел наставляет их и говорит им истину, которая должна, по идее, помочь их освобождению, помочь разрыву этих связей. Это было особое духовное осквернение, потому что оно делало самого Христа как бы участником этого греха. Подчеркиваю, как бы участником. Поскольку верующий духовно един со Христом, то вступая в половую связь с проституткой, он вовлекал в своем грехе Господа. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет так. Это не значит, 10 раз подчеркиваю, не значит, что сам Христос становится нечист из-за нечистоты его последователей. Христос свят, непорочен и чист. И пребывает в святом месте. Это не значит, что Христос становится нечист из-за нечистоты его последователей. Но его имя пятнается. Лично он, Иисус Христос, оскверняется грехами верующих не больше, чем солнечный луч, освещающий кучу мусора. Понимаете сравнение? Куча мусора, мусорка, светит солнечный луч, он соединен, он един с этим кучей мусора, но свет не оскверняется. Поймите эти прообразы или такие сравнения. Но когда грешит его народ, то злословится имя Бога, и наносится ущерб его делу. И наоборот, когда Божий народ принимается другими людьми, сердце Бога радуется. Как я уже отметил, принимает, если посмотреть опять же в текст, и кого, и так, кто умолится, как это дитя, тот больше в Царстве Небесном, и кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Принимает — это слово означает, что я хочу намеренно, с готовностью брать что-то или кого-то себе. Это слово часто использовалось, когда речь шла о приветствии почетных гостей, об удовлетворении их нужд с особенным вниманием и добротой. Особенные гости, они почетные, и им уделяют особое внимание, им уделяют особую честь, и продумывают разные детали, продумывают разные мелочи, чтобы им было хорошо. Вот это и есть прием, это и есть принимать. Основная мысль, которую хотел подчеркнуть Иисус, заключается в следующем. Как человек, верующий или неверующий, поступает с христианином, так он поступает с Иисусом Христом. Когда кто-то с открытым сердцем принимает христианина как почетного гостя и друга, он принимает Христа как своего гостя и друга. Если он обращается с людьми, с любым христианином, с нежностью и добротой, он также обращается с Иисусом с нежностью и добротой. Верующие должны относиться друг к другу с нежностью, с заботой, добротой, любовью, открывая свои сердца, чтобы приветствовать собратьев верующих, независимо от их положения, независимо от их зрелости, а зависимо только от одного – Христов или не Христов. Поступая так, они принимают Господа Христа, который живет в них. Мы должны заботиться друг о друге, как о любимых детях Небесного Отца. Мы должны за спиной каждого из нас, если в вашу дверь позвонил кто-то из ваших братьев, сестер, вы должны за их спиной видеть Иисуса Христа и говорить ему: «Заходите». Он обернется, скажет: «Я один. Для меня ты не один. Заходите. Чай будете?» Ну, понятно, что вы не будете ставить лишнюю чашку, чтобы уже совсем неадекватно себя вести. Но это должно быть состояние нашего сердца. Мы должны так принимать верующих людей. Распространяется ли это отношение на людей, которые Христа не знают? Конечно, мы должны быть приветливы, любящие и говорить: заходи, чай будешь? Потому что этот человек сегодня не со Христом. У нас должна быть к нему любовь, как к любому человеку. Мы призваны любить Бога, любить людей, независимо от их положения. Но христиане – это почетные гости нашего дома. Где бы вы его ни встретили, в вагоне, в купе, это почетный спутник ваш в вашем вагоне или в вашем поезде. Если где-то на море вы будете отдыхать, и вы увидите рядом с собой человека, читающего Писание, пообщавшись с ним, вы понимаете, что это истинно верующий человек, по идее вы должны встать, вы должны его поприветствовать, вы должны особую ему честь оказать. И когда вы пойдете за своим лимонадом, предложить ему: не хочешь ли ты лимонада? И если он скажет: да, буду не против, и вы принесете, и он потянется за деньгами, чтобы отдавать вам 5,80 или 6 гривен, вы скажете: ни в коем случае. Ты сын моего Отца Небесного. Для меня честь послужить тебе. То, что Иисус Христос сказал в 5 стихе, это жизненно важная и основополагающая истина для церкви. После этих наставлений Иисус переходит к трудным темам. Он переходит к таким темам, как соблазны, отступничество, дисциплина, прощение, то, что является уже неотъемлемой частью заботы. И начинает он с соблазнов. Давайте прочитаем 6-7 стих. Здесь есть, говорится об опасности и предупреждении. И я надеюсь, вам лучше станет понятно, почему я так много уделил внимание отцовскому сердцу. Кто соблазнит одно из малых сих, одного из христиан, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Когда человек плохо обращается с христианином, он тем самым показывает свое отношение к Иисусу Христу. Это относится к неверующим точно так же, как и к верующим людям. Кто бы ни причинял вред христианину, кто бы ни причинял вред дитя Божьему, будь то худший из язычников, преследующий его, или верующий, обижающий собрата своего, результат один. Нападкам подвергается сам Христос. Христос принимает этот выпад или то, что вы делаете, на личный счет. И это должно, по идее, нас как-то отрезвить, мобилизировать. Мы должны как-то встряхнуться, что ли, в этом вопросе или в этой сфере. Это касается мужей и жен. Как ты относишься к дочери Бога? Как ты с ней живешь? Чем сопровождается ваша жизнь? Как ты относишься к мужу, к сыну Бога? Чем сопровождается твое отношение к нему? Как проходит ваш досуг, как проходит ваша жизнь семейная? Это должно отрезвить наших детей. Я с моими детьми говорю, иногда говорю: мама только что кричала на вас? Да. Это было ужасно? Ужасно. Это было оскорбительно? Это было страшно? Дети чуть уже не плачут, стоят. Я говорю: ну вы должны понять, это не просто мама, это дочка Бога. Если вы обижаете маму, вы обижаете меня. Но меня вы не должны так бояться, как вы должны бояться Бога. Бог размажет вас по стенке. Он может вступиться за свою дочку, и у вас будут проблемы, потому что вы ее искушаете очень сильно. Самое впечатляющее для моих детей, когда я выставляю руку, они иногда меня просят: покажи как. Я говорю: показываю руку, это рука Бога. Он тебя посадит и вот так раздавит. И они вот так, замерев, смотрят. Они реально, то есть для них это серьезный момент. Кстати, они после этого несколько меняются. То есть они понимают, что за спиной моей жены стоит Господь. Это все не так просто. Я сожалею, что я мало об этом говорю с моими детьми. И больше их пугаю собой, чем Господом. Слово «соблазнит», давайте его разберем. Это глагол буквально означает вызвать падение. Вызвать или подтолкнуть, или спровоцировать, или создать условия для падения. И понятно, что здесь падение подразумевается падение в сфере греха, падение перед Господом, согрешение. Следовательно, Господь говорит о том, что верующего можно соблазнить, обмануть или повлиять на него таким образом, чтобы это приведет его к греху или каким-то образом облегчит ему путь к падению. Трудно представить, что мы можем привести человека к греху, но интересная фраза «облегчит его согрешение», создаст какую-то атмосферу для согрешения. Человек, подталкивающий христианина к греху, кроме христианина, оскорбляет самого Христа. Выразительное и очень жесткое высказывание Иисуса Христа является грозным предостережением от подобного рода поступков в отношении детей Божьих. Человеку, поступающему так, заявляет Иисус, лучше бы умереть. Это очень серьезно. С этим нельзя баловаться, с этим нельзя заигрывать. Есть люди, которые духовно не растут. И уже много лет. Потому что несерьезно относятся к подобным учениям. Несерьезно, не буквально воспринимая то, что Иисус Христос говорит. Потом вы ему звоните, спаси меня, а он сбрасывает вам телефон. Включается автоответчик, оставьте свое сообщение. Где этот личный контакт? Почему дисгармония в отношениях с Богом? У Бога есть конкретная воля, конкретные ожидания, конкретные наставления, конкретная проповедь. Он не баловался, он не заигрывал, он не говорил о чем-то для кого-то отвлеченно. Он не писал это послание, эту проповедь для каких-то инопланетян. Туда космический корабль отправляется с какими-то золотыми дисками, записями. Если там какая-то цивилизация найдется, пусть они прочитают 18 главу Матфея и серьезно к ней отнесутся. Эта проповедь нам с вами серьезно, сегодня. Лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Мельничный жернов, как он выглядел, не знаю, есть у нас видео или нет, как выглядел или выглядит мельничный жернов, но мельничный жернов того времени выглядел так. Есть фотографии, да? Ну, классный кулончик. Вот мельничный жернов. Жалко, что нет рядом человека. Это огромная каменюка. Огромный камень. И один из видов казни того времени, слушатели, ученики очень ясно понимали, о чем говорит Иисус Христос. Иисус говорит, лучше бы ему повесили мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Это огромная каменюка, которая изнашивалась, которая была непригодна. Там были свалки определенные, где уже деформированные жерновы складывали. Те, кто занимался казнью, суды, кто воплощал приговор суда в действие, они приезжали, забирали этот секонд-хенд. И таким образом был один из видов казни. В то время, как уже существовала крестная казнь на кресте. Один из видов был, это топить в озере на глубинах людей. Их привязывали, бросали, и они тонули. Когда мой отец рыбачил в свое время, пока не появились внуки, он брал меня иногда с собой на рыбалку. Он ловил на Днепре, возле Московского моста, ближе к Оболонскому берегу. И ловил на расстоянии, как отсюда, ну, до той двери в детскую комнату от берега. Очень так недалеко, в принципе, даже, может быть, чуть-чуть ближе. Не буду вам давать места моего отца, где он ловил рыбу. А то еще пойдете, будете леща бомбить. И он, когда поднимал леща, ну, вот такие лещи классные. Я сын рыбака, я не рыбак, поэтому честно говорю, такие. Вот, они были красные, они были в крови, ну, под чешуей, глаза кровавые. Я в шоке был, что они кровавые такие. Мне отец объясняет, потому что глубина. Там 15 метров, я его быстро поднимаю, и он такой, как газета поднимался. Я не понимаю, почему не сопротивляется карасик, когда тянешь, он такой бьется там весь. А этот именно такой, давление. То есть там глубоко, там давление. Кто нырял, уши закладывает. А его резко поднимаешь, и у него кровоизлияние происходит. Поэтому это мучительная смерть была. В глубину, говорит Иисус, морскую, бросить. То есть там, где глубоко. Камень опускается очень быстро, человек умирает от давления, он задыхается. Это мучительная смерть. Я думаю, это прообраз, я думаю, что это похоже на адские муки. Ученики понимали, о чем идет речь. Они понимали, что это за наказание. Есть еще другой прообраз, который связан с тем, что происходит с Богом, когда по отношению к его народу поступают плохо. Откройте Захарии вторую главу. Захария – это Ветхий Завет, почти в конце. Если успеете найти, найдите. Захарии вторая глава. Кто открывает свою Библию? Какие вы молодцы. Вы реально пришли на встречу не с проповедником, а с его словом. Кто мы проповедники по сравнению с его словом? Никто. Слово уйдет с вами, вы его оставите, вы сейчас отметите, вы закладочку сделаете. Это слава Богу. Вторая глава Захарии, 8-9 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он, Бог, послал меня к народам, грабившим вас, народ Божий, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Обратите внимание, 8 стих. «Грабивший вас будет страдать». Почему? «Ибо касающийся вас касается зеницы ока его». Зеница ока – это вот эта роговица, вот это вот то, что за веками находится. Это яблочко наше. То есть попробуйте его тронуть пальцем. Мне сегодня ресница утром попала в глаз. Я пережил это очень ясно. Невозможно. Это очень чувствительное место. Попробуйте его тронуть. И Бог говорит, если вас обижают, вот когда вас обижали, когда вас грабили, они касались роговицы моего глаза, они мне пальцем в глаз тыкали. Это слеза, это раздражение, это реакция, это моментальная реакция оттолкнуть, защитить себя. Это связано с вот этим вот, с вот этой защитой, с желанием защититься или желанием избавиться от этой боли. Или желание ударить кому-то по руке, кто пальцем в глаз тычет. То, как мы строим наши отношения с верующими, является вопросом огромной важности. И сохрани нас, Господь, ввести кого-либо из них в грех, назвав тем самым раздражение и гнев всемогущего Бога. Бог нелицеприятно судит. Да, неверующих людей, которые не во Христе, он накажет огнем вечным. Но те, кто Христовы, те, кто Его дети и обижают других детей, Бог будет наказывать как Отец. И у Него есть розга для нас, у Него есть дисциплина для нас. Он знает, как нас наказать, Он знает, как нас воспитать. Если бы Он нас не наказывал, Он не был бы нашим отцом. И Бог сам учит о том, что значит настоящее отцовство. И Он говорит, неотъемлемая часть отцовства – это дисциплина. Плохой тот отец, который не наказывает сына своего. Плохой тот отец, который жалеет розги для сына своего. Вы не заботитесь о них, вы не исправляете сердца их. Вы должны заниматься своими детьми. И Отец наш Небесный – это совершенный Отец. И наказание – это неотъемлемая часть Его любви и заботы о Его народе. Как можно соблазнить человека, если подумать о нашей практической жизни? Как можно вызвать или посодействовать падению нашего собрата, христианина или христианки? Я озвучу 3-4 вида соблазна. О некоторых я скажу очень мало, а об одном скажу подробнее. Первое – это прямой соблазн. Прямое предложение упасть. О нем я буду меньше всего говорить. Но вас хочу сейчас попросить, чтобы вы на одну минуту задумались о том, есть ли это в вашей жизни. Есть ли в вашей жизни что-то, что вы делаете, в чем вас Господь обличал уже? Пусть это не будет для вас Америка, вау, открытие, сейчас я кое-что понял о себе. Я думаю, у вас уже накопилось кое-что. Я думаю, у вас уже насобиралось кое-какое мнение или кое-какие выводы о своих действиях, которые прямо ведут кого-то из христиан к тому, чтобы они падали и грешили. Подумайте, есть ли у вас это. Пусть это станет поводом для молитвы сегодня. Завтра. Прямой соблазн. Когда это понятно для человека, с которым вы поступаете, для вас, что это конкретно его подталкивает к греху или вводит его в грех. Есть косвенный соблазн. Это второе. Косвенно это значит, вы что-то делаете, рядом с вами есть кто-то, и это не то чтобы плохой пример, а вы ненароком человека толкаете. Это как Это как вы в метро кого-то зацепили. То есть вы как бы делаете что-то, резкие движения какие-то, как-то себя ведете, и это влияет на человека, который рядом с вами. Ну, например, есть такой универсальный принцип, который освещается Павлом, он оставлял, это надо отдельно изучить, и у меня сейчас нет времени проповедовать об этом. Это принцип так называемого мяса, есть, не есть свинину, или там Павел учит относительно идоложертвенного. Это тогда, когда у тебя есть определенная свобода в том, чтобы делать что-то как христианину. А для человека, для твоего брата, это немыслимо так поступать перед Богом. Ты перед Богом спокоен, твоя совесть спокойна, и у тебя есть на это основание. Вряд ли тебя Господь за это осуждает. Пока. Пока кто-то не начинает по этому поводу из твоих близких родственников во Христе, не начинает по этому поводу соблазняться. Они не в состоянии это понять. Они не в состоянии это перенести, они не в состоянии это вынести. Они еще не созрели так, как ты, они еще не доросли до этого уровня. И Бог ясно говорит, это соблазн. Ты его сейчас подталкиваешь на плохие вещи, оставляй это. Господи, ну ничего ж плохого в этом нет, ничего. Но оно становится плохим, потому что это тяжело для твоего родственника во Христе. Или, например, высокие требования к детям. Господь призвал нас воспитывать детей, призвал нас наставлять их, призвал. Но детям иногда очень тяжело. Они иногда живут в такой атмосфере, когда им ошибку нельзя допустить. Мы им не позволяем. Мы все следим за всем, все контролируем. Когда мы постоянно напоминаем, когда мы не даем им какое-то время, чтобы они могли применять на практике то, чему мы их наставили, научили. Это начинает раздражать детей, это начинает злить детей. Еще хуже чего, они начинают жить не перед лицом Бога, а перед нашим лицом. Угождать не Богу, а нам угождать. Это детей раздражает, и есть ясный текст, который говорит о том, чтобы родители не раздражали детей своих. Бог ожидает, что дети будут иметь определенную атмосферу в своей жизни. И если детям уже тяжело, если это их ведет к раздражению, к обману. Есть дети, которые обманывают. И вопрос к родителям, что там с требованиями, что там с динамикой. Не находится ли ребенок в такой атмосфере, когда он не в состоянии справиться, и он вынужден обманывать. Понимаете, да? Это косвенный такой соблазн или подталкивание к падению какому-то. Сравнивание своей жены с другими женщинами в той или иной форме – это соблазн для жены. Внешность, какая она хозяйка, как она готовит, как она выглядит, одежда. То есть вроде бы правильное побуждение, ты хочешь ее, ну как бы побудить, вывести на другой уровень, но это абсолютно неправильный подход сравнивать ее с другой женщиной. Она тебе скажет, это просто смерти подобно, я умираю. Я задыхаюсь. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я оскорблена. Подожди, у кого эта проблема, у меня или у тебя? Почему я сейчас виноват? Потому что ты имеешь неправильный подход. Так нельзя, она очень хрупкая. Поговори об этой проблеме, или этой ситуации, или этой незрелости другим путем, другим методом. Да, сравнение это быстро, понятно, донес. Но Бог внимательно следит, как ты обходишься с его дочерью. Как ты с ней разговариваешь? Я совсем недавно с моей дочерью поговорил так, что она чуть не умерла, образно говоря. Очень строго, Она просто, я видел, что она просто, все, она готова была сквозь землю провалиться. Она молча ушла в комнату, ко мне подходит жена, говорит, ты ее очень напугал. Что ты говорил? Как ты говорил? Сколько ты говорил? Умоляю тебя, пойди поскорее к ней. Пожалуйста, помоги ей, защити ее. Вроде бы я все правильно сделал. Эффект, кстати, был очень классный. Но так нельзя. Она наблюдала, как мама. Она в кухне была, она внимательно слушала. Она не вмешивалась. Но она пришла и защитила свою дочку. Что уже говорить о Боге, который намного величественней, намного больше знает о моем сердце, о моих мотивах. Я должен очень аккуратно относиться к жене, к детям. И правильно коммуницировать им. Косвенный соблазн – это еще немудрое управление церковью, немудрое управление группой, немудрое управление духовное руководство. Я думаю, что пастора могут зачастую соблазнять людей в церкви. И тут можно назвать целый ряд того, что можно делать по отношению к церкви, чтобы народу Божьему в большом количестве причинить боль, причинить страдания. Причинить такие вещи, за которые Бог ревностно относится, и уже готов этого пастора или этого служителя в порошок стереть, но это сын его, и он в завете с ним, поэтому будет совсем другой разговор, и может быть долгий разговор, и долгая дисциплина, и воспитательный процесс. Любой служитель должен думать о том, не является ли он косвенно тем человеком, который подталкивает людей ко грехам или каким-то таким вещам, которые Богу не угодны. Лицемерие, игра или религиозность – это тоже косвенное подталкивание людей ко грехам. Я иногда слушаю некоторых людей, которым задают вопрос относительно того, как они Библию читают и читают ли они ее. И как они рассказывают, как они Библию читают, я смотрю, думаю, ну вообще. Ну, во-первых, мне плохо на твоем фоне. А я смотрю на другого человека, который еле-еле Библию читает, то он вообще умирает. И я такой думаю, что-то ты, короче, заебаешь. Что-то ты сильно хвалишься. Там, вникая потом в жизнь человека, это был период в его жизни, неделя. А он рассказывал так, как будто это образ его жизни. И тот человек соблазнился. Тот человек почувствовал себя, ну, чуть ли не возрожденным человеком. Каким-то христианином никчемой. Это было нехорошо. Я знаю этого христианина. Это растущее дитя Божье. Это человек, который растет. У него есть жизнь с Богом, у него есть рост, у него хорошая динамика жизни, ему надо радоваться и славить Бога. А на фоне этого религиозного, самовлюбленного человека, этот человек просто загнулся. Лицемерие, понимаете значение слова, да? Это лицедейство еще другое, когда одеваешь маску, ведешь себя определенным образом, создаешь впечатление, и человека это просто... Я людей, за которых я перед Богом отвечаю, я иногда наставляю так, не всему верь тому, что слышишь. Даже от проповедников. Не надо всему сразу верить. Заносит всех. Будь осторожен. Дели где-то напополам. Стремись вот к той половине, которую ты для себя выкристаллизуешь. Потому что есть опасность, что вторая половина это вот где-то вот годовой опыт, сведенный, вернее, там, недельный опыт, размазанный на весь стиль жизни или на образ жизни. Извините, если запутанно несколько говорю. Надеюсь, вы понимаете. Третье, как можно человека подтолкнуть к греху, это греховный пример. Это конкретная жизнь, конкретные поступки. Это очень связано с косвенным соблазном, но все-таки это больше связано с тем, что ты там зацепил человека, а что ты его определенным образом потянул за собой. Это, ну, там... Такие примеры приведу, как мотивы в служении. Это очень сильно разрушает детей Божьих. То есть твои мотивы, они станут очевидны для людей, которые с тобой близки. Те, кто во Христе уже 2, 3, 4, 5 лет, а те, кто 10, тем более, вы автоматически становитесь авторитетом для новообращенного человека. Они ведут себя, вот новообращенные, я знаю, с ними общаюсь, потому что я подготовку к крещению веду в нашей церкви. Каждый год у нас 10-12 человек готовится, каждый год у нас есть новообращенные. Они на вас вот так смотрят. Они очень маленькие, они здесь вот как бы сидят, обычные люди. А когда с ними сблизишься, пообщаешься, они на нас смотрят как на очень-очень таких, ну, очень особенных людей. Мы для них очень особенные, они на нас равняются, они... С нами сверяют очень многие вещи и так дальше. Потом это касается всех христиан, то, что наши мотивы, они станут известны людям, они сближаются с нами в служении, они чувствуют это, они видят это, они не глупые люди, и это может сильно на них влиять. Ну, я уже молчу о других там практических примерах, там, какие мы граждане, какие мы водители, какие мы и так дальше. Образ жизни вне церкви. Особенно это касается тех людей, которые близко вас знают. Ваша семья, дружба, совместный бизнес. То есть те люди, с которыми вы много проводите время на неделе. Вне церкви, я бы так сказал, вне собрания, вне группы. Это группа риска, что вы своим примером можете реально подтолкнуть их или создать атмосферу для их падения, за которым Бог внимательно следит. Как вы проходите через конфликты, какой пример в этом вы показываете. Ну и опять же, злоупотребление свободой – это тоже такой плохой пример, когда злоупотребляется свободой. Чем больше авторитет человека, служители, родители, дедушки, бабушки, особенно вас это касается, нас это касается, служители церкви, родители, бабушки, дедушки, то есть на нас смотрят дети, на нас смотрят церковь, как на особенных людей. Чем больше авторитет человека, тем больше у него доступа к людям, доступа к влиянию на них, а значит на них и больше ответственность перед Богом, а не перед людьми. Четвертое, как можно соблазнить, как можно подтолкнуть или создать атмосферу для греха, это если вы, это вот интересный пункт, очень интересный. Если вы не ведете человека к праведности, если вы его не ведете к праведности, возможно, это самая распространенная ситуация, когда верующие содействуют согрешению других верующих. Содействуют согрешению других верующих. Понимать Божью истину и добродетели, и не делиться своим духовным пониманием и опытом с нуждающимся, это значит утаивать от других то, что может помочь им возрасти духовно, может спасти их. Я приведу вам такой простой пример. Можете вы себе представить, если можете себе представить, что вы в мае месяце, вроде как погода, вроде вода прогрелась, пошли на пляж со своими друзьями, вы пошли купаться, вроде вода теплая, чем дальше, тем она как-то будет прохладнее, потом вы вдруг ноги опускаете, а там очень холодная вода внизу, и вам сводит ноги. И вам сводит ноги так, что вы ни крикнуть, ни пикнуть не можете. И вы реально тонете. И вы молите Бога: Господи, спаси. Бог дает чудо, мышцы отпускает. Вы просто выгребаете оттуда, запыханные, садитесь на покрывало. У вас шок, у вас озноб. Вы чуть не погибли только что. Смотрите, как рядом с вами человек расстилает подстилку, трогает ногой воду, теплая. Начинает разгоняться, и вот он сейчас сиганет туда. А вы лежите... Смотрите, как он прыгает, и он плывет. Это то же самое. Вы прекрасно знаете, какая там проблема. Вы знаете, что это путь опасный. Вы должны, как минимум, если отдышка вам мешает, ногу ему подставить. Пусть упадет, вскочит, полезет к вам драться, вы ему скажете: подожди, там опасно, там очень проблема большая. Это такой, может быть, смешной пример, но это отражает реальность. Иногда мы видим, как люди идут путем, которым мы прошли и пострадали. И мы ничего им не говорим. Мы говорим: это личная жизнь. Господь пастырь его. Он ни в чем не будет нуждаться. И его научат, и его наставят. Это определенная форма соблазна. Вы создаете своей пассивностью атмосферу для его падения. На протяжении всего Нового Завета верующие призываются Богом поощрять друг друга в праведности. Есть прямые тексты, которые говорят: поощряйте, создавайте условия, чтобы вы были праведны. То есть создавай атмосферу для другого человека, разговаривай с ним, говори, молись, имей такие разговоры, которые бы его поощряли к праведности. Евреям 3 глава 12-13 стих. Евреям 3 глава 12-13 стих. Смотрите, братья, смотрите внимательно, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Этот стих обращен нашей церкви. Это проповедь нашего Господа для нас. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день. Каждый день. Доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. А где же личная жизнь? Господь нам ясно говорит: никакой личной жизни. Мы семья. Мужья, можете ли вы сказать своим женам, что у вас есть личная жизнь? Жены, мужья. Вы можете себе представить вашего дитя, который придет и скажет: папа, у меня может быть личная жизнь или не может быть личной жизни? Что вы ему ответите? Всему свое время. Создашь свою семью — будет личная жизнь. Не создашь свою семью — будешь под моим авторитетом. Без присмотра я тебя точно не оставлю. Или согрешу перед Богом. Евреям 10 глава, 24-25 стих. 10 глава. 24-25. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Не к добрым мотивам, не к пониманию каких-то истин. Все это очень важно и правильно. Здесь конкретно говорится о добрых делах. Чтобы человек делал конкретные хорошие дела. Чтобы менялось его сердце, там целый процесс, чтобы дела изменились. Но результат должен быть, это перемена его практической жизни. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваем приближение дня оного, когда будет суд, будут раздаваться награды, когда будут подводиться итоги всей нашей жизни. Вместо того, чтобы склонять других людей к греху, мы должны побуждать их к возрастанию в праведности. Вместо того, чтобы злоупотреблять своей свободой, мы должны быть готовы ограничивать свою свободу. Если этим можно помочь слабому брату или соблазняющейся сестре. Вместо того, чтобы подавать плохой пример, мы должны трудиться, чтобы быть хорошим примером уподобления Христу, чтобы наш пример проповедовал о возможности этого преобразования. Чтобы люди на нас смотрели и говорили, ну кто-то ж смог, ну кто-то ж вот умеет быть таким сдержанным, таким внимательным. Ух ты, смотри-ка, первый человек, который не называет гаишника гаишником, а он называет его инспектором. Это труд определенный. Это не так просто. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Горе – это проклятие и осуждение. Вот значение этого слова. Проклятие и осуждение в системе этого мира. И он уже давно осужден. И он под судом находится. Но также горе и осуждение человеку, который является источником падения, или тот, кто создает атмосферу для падения. И это говорю не я, это проповедь Иисуса Христа. Иисус Христос не только напрягает атмосферу, Он не только призывает к ответственности, Он еще и ясно разъясняет, как с этим бороться. В этом удивительный характер нашего Господа. Он никогда не оставляет без ответа. Он обязательно помогает нам понять, как практически измениться. Он знает, что люди будут каяться. Они будут менять свое мышление, они будут менять свое отношение. Он знает об этом. И Он всегда подсказывает и дает что-то практическое. Но нам не всегда это нравится и подходит. И то, что Иисус говорит дальше, наверняка большинству из нас не подходит. Но Он не дает 2-3 варианта выхода из ситуации. Я уверен, что у кого-то состояние души такое, что же делать? Как же жить? Я уже давно об этом думаю. Слышите, если вы дети Божьи, и у вас есть в этой сфере проблемы, вы давно об этом думаете. Не могли не думать. Может быть, сегодня надо итоги подводить, может быть, сегодня решение надо принимать. Может быть, сегодня день, когда многое изменится в этой сфере в вашей жизни. Дай Бог, чтобы это было. Я не думаю, что сегодня начало. Я думаю, сегодня продолжение, и должен быть каким-то моментом положен конец в наших жизнях. Что же Иисус говорит делать? 8 стих. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженному в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебя с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную. Вот здесь Иисус точно использует образный язык, и здесь поэзия определенно используется, сравнение, в отличие от того, что Он дитя поставил, сказал, кто умолится, когда дитя, там прямое говорит, прямо говорится о том, что это дети Божьи. Почему здесь образный язык? Потому что Бог сам себе не противоречит. Бог никогда нигде в Писании не призывал к членовредительству. Если кто-то неправильно толкует это и говорит, вау, Бог допускает, что я должен себе руку отрезать, это неправда. Это отдельное учение, просто хочу сразу сказать, что это таковым не является, это неправильное толкование того, что Иисус здесь говорит. Иисус в других местах тоже говорит подобные, использует в других проповедях, использует это же сравнение, но там Он добавляет правая рука и правый глаз. И это очень интересно, потому что у евреев, которые слушали проповедь, они понимали, что они знали, у них в культуре так было, и было определенное понимание ценностей. Правый глаз и правая рука обычно более ценны, чем левая. Например, если солдат терял на войне левую руку, он мог продолжать сражение и быть солдатом, потому что у него правая рука. Но очень многие были отправлены на пенсию или были отправлены в увольнение, если у них потеряна была правая рука или правый глаз. То есть это что-то ценное было для сражения, для работы, для труда, для ремесла. И левой рукой не все могли научиться работать и так дальше. Я знаю одного музыканта, гитариста, который потерял на пилораме, он работал столяром, потерял два пальца на руке здесь. И он чудом научился играть левой рукой. И он говорил, что как бы это не так легко, там объяснял мне. В общем, Иисус просто образный язык использует и подчеркивает, что ты должен потерять что-то ценное. Для чего? Для того, чтобы соблазна не было. Для того, чтобы ты сам не соблазнялся, и чтобы ты не соблазнял того, с кем ты находишься рядом. Отвечает Иисус на вопрос, как же быть, Иисус? Как мне меняться? Он говорит очень конкретно о конкретных радикальных поступках, отказе от чего-то, что приводит нас к соблазнам. Первый вопрос, который нас должен волновать, что меня приводит к соблазну? Ответ должен быть очень четкий, очень ясный. Второй вопрос, готов ли я это потерять? Готов ли я жить без этого, готов ли я жить по-другому? Если готов, тогда нужно думать, как приступать к тому, чтобы проводить ампутацию. Как это отсекать, как от этого избавляться. И это может быть очень-очень любимая вещь, очень драгоценный момент. И может быть, мы даже в этом не грешили против Господа, потому что Бог не запрещает это, но это тяжело для моих ближних, это тяжело для моих родных. Иисус ясно говорит, откажись от этого, оставь это. Это в контексте. Обычно этот текст рассматривается в отрыве, просто соблазны, о соблазнах. Здесь говорится конкретно в контексте того, что мы можем соблазнять детей Божьих. И об этом надо подумать, это надо взвесить. Давайте в заключение прочитаем. Все, у кого в Библии есть, точно давайте откроем. Матфея, 25 глава. 25 глава, с 31 стиха. Умоляю вас, кто сейчас в полудреме, проснитесь. Сядьте, соберитесь, сядьте ровно. Мы будем читать стих, текст о жизни и смерти. В этом является сердце нашего Отца. В этом является видение нашего Бога, ценности нашего Бога. И, надеюсь, сегодня у нас смешанные чувства. С одной стороны, у нас радость по поводу того, какие мы дети, какой наш Отец, как Он о нас заботится, как Он за нами следит, как Он за нас борется, как Он за нас сражается, как он болезненно воспринимает то, что нас вот обижает. С другой стороны, у нас чувство ответственности и понимание, что мы имеем определенные элементы, в которых мы можем причинять боль и Богу, и Его детям. И это должно у нас родить вот это смешанное чувство, и может быть чувство какого-то отчаяния, которое должно нас привести к Богу, которое должно нас привести к Богу. Мой сын сегодня ответил на вопрос мой. Меня вчера целый день не было. Они сегодня проснулись, высыпали всей толпой, сели за стол. Я проповедь доготавливаю. Говорю, как день вчера прошел? Смотрю на них в контексте изучения с такой улыбкой. Говорю, как день вчера прошел? А Лиза такая, ну что-то нормально, что-то ненормально. Я говорю, а что ненормально и кто ненормально? Лиза такая, на Геру. Такая, он такой, папа, я старался, я не могу. Ну, то есть я там знаю нюансы, потом они мне объяснили. То есть он реально не может. То есть вот это не могу, оно должно нас приводить к Богу. Может быть, это очень сильная привязанность к чему-то, и влюбленность такая безумная. Пусть Господь нам поможет. Текст, который мы читаем о жизни и смерти и о серьезности нашего Отца. С 31 стиха 25 главы. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, овцы, олицетворение его народа, его детей, его любимых детей и возлюбленных, а козлов по левую сторону. Тогда скажет царь тем, кто по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Почему вы наследуете? Почему я к вам имею такое отношение? Или такие связи у нас с вами? Такое богатство я вам предлагаю. «Ибо алкал я, жаждал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, накормили, или жаждущим, напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет им и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, жаждущим, странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, христианам, детям его, то не сделали и мне. И пойдут сии в муки вечную, а праведники в жизнь вечную». Давайте встанем, помолимся. Господь, куда нам деться от проповеди Твоей? Куда нам деться, Господь, от острого меча, который проникает до разделения души и духа, до составов и мозгов? Куда нам деться от совести, которая в Духе Твоем Святом находится, которая жива, а не сожжена, которая много раз, как слуга Твоя, как посланник Твой, готовила нас к встрече с Тобой, когда Ты будешь проповедовать нам прямо Твое Слово о том, как нам нужно жить для того, чтобы быть внимательными и трепетно относиться к детям Твоим, которые нас окружают. Умоляю Тебя, Господи, со всеми, кто чувствует и благодарность Тебе за то, какой Ты наш Отец и как Ты к нам относишься. С другой стороны, мы чувствуем страх и трепет перед Тобой, и такую ответственность Ты на нас возложил. Ты знаешь, насколько мы слабы, Ты знаешь, насколько мы невнимательны, как часто нас заносит эгоизм, особенно когда мы устаем, когда мы духовно слабы, когда мы только просыпаемся утром. Господи, как жить нам? Мы так сильно нуждаемся в Тебе. Спаси нас, Господи, от нас самих. Умоляем Тебя, пошли на нашем пути людей, которые бы поддержали нас в нашей борьбе. Пошли на нашем пути людей, которые бы вдохновили нас своим примером. Чтобы мы, глядя на них, ободрились, что это реально жить другой жизнью перед Тобой. Господь, если Ты не поможешь нам, если Ты не вдохновишь нас, как мы справимся? Мы ничего не можем делать без Тебя. Ты сам об этом сказал. Спасибо Тебе огромное, Господь, за то, что Ты ведешь нас к большему упованию на Тебя, к большему крику к Тебе, воплю нашей души. Спасибо Тебе огромное за то, что Ты сделал нас новым творением и дал нам свободу, и ожидаешь от нас, что мы будем учиться пользоваться этой свободой. Спасибо Тебе огромное, Господь, за то, что учишь нас и выводишь нас из младенчества, и делаешь нас юношами, и ведешь нас к тому, чтобы мы были старцами, независимо от возраста нашего, независимо от нашего, мужчины мы или женщины, братья или сестры. Спасибо Тебе за взращивание, которое имеем. Взрасти, пожалуйста, в нашей церкви людей, которые бы могли обожать, любить, дорожить замыслом Твоим, Твоим отношением к детям Твоим. чтобы мы со страхами, с трепетом общались не только с Тобой, а еще и друг с другом. Приведи, пожалуйста, многих в нашей церкви к раскаянию, к покаянию, к сокрушению перед Тобой, чтобы между нами было больше нежности, больше трепета, больше уважения. Особенно прошу Тебя за людей, которые служат вместе в нашей церкви. Ты знаешь, сколько всего происходит, Господь, что не угодно Тебе. Благослови нас, Отец. Спасибо за то, что можем полагаться на Тебя во всем этом. И еще раз славим Тебя за то, что Ты любишь нас, защищаешь нас, ангелов Твоих посылаешь, чтобы они следили за нами, продумываешь защиту, защищаешь нас от врагов. Славим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты так близок к нам стал, что отождествляешь себя с нами и говоришь, что если кто-то гонит нас, он гонит Тебя, и кто обижает нас, обижает Тебя. Для нас это честь. Мы сейчас преклоняемся перед Тобой, хотим прославить Тебя в нашем пении, в наших молитвах, в преклонении наших колен, колен наших сердец, когда мы будем как-то выражать Тебе нашу благодарность и наше поклонение. Прими нашу славу. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.